Недельная глава с Равом Лайтманом. Здравствуйте все. Мы снова находимся в недельной главе Торы. Глава Дворим, которая открывает книгу Дворим, которая рассказывает о том, что Моше обращается к народу, и в этой речи своей он описывает все, что прошел народ при своих странствиях по пустыне. Рассказывает о народах, с которыми они там встречались, о заповеди захвата, покорения земли, о том, что он самостоятельно руководил всем народом, и даже решение, которое нашел с помощью Итро, поделить весь народ, управление всем народом поделить на тысячи, на десятки тысяч. И таким образом была создана первая судебная система и управление народом Израиля. Давайте послушаем сейчас, что стоит за всем этим.
Мы учим, что свет, который сотворил желание, сотворил его в 5 этапов. Он подействовал на желание, сотворил его в стадии шорош, это сам свет, это соответствует главе Берешит, и потом все главы Торы, еще 4 главы, которые выходят отсюда, и мы подходим к книге Дворим, это последняя книга, и все предыдущие ступени, весь процесс, который проходит душа, главное, чтобы она достигла четвертой стадии, и четвертая стадия приходит к реализации своей. В чем ее реализация, если мы не говорим снизу вверх, а то, как объясняет нам наука Каббала, как все устроено, это сначала буква Юд, потом буква Юд, Гей первая, Вав и Гей последняя, Юд, Кей, Вав, Кей, это имя Творца. Мы устроены, соответственно, этой форме, этому имени. То, что свет отпечатал в желании, Ешмиан, создан из ничего. Если мы говорим о нас, то, что мы должны пройти обратно этот путь от нашего мира и прийти к нашему корню, мы находимся тысячи лет в историческом развитии в этом мире. История. А затем мы проходим через Махсом с помощью науки Каббала. Мы находимся много лет в подготовке и входим в пустыню после получения Торы и находимся на уровне, когда обретаем Бину, ступень Бины, свойства Бины. Это Израиль, выходящий из Египта, достигают свойства Бины. Это свойство символизирует нам все исправление Килим. И после того, как мы исправляем наши Килим, у нас есть уже здесь экраны. Мы можем с ними работать ради отдачи. Желаем связаться друг с другом над нашим эгоизмом. Мы поднимаемся, и все, что у нас было на горе Синай, мы поднялись. В течение этого процесса мы были во многих таких определениях, понятиях неблагоприятных, негативных. Мы раскрыли наше желание получать тот яд змея, который еще в Берешит ввел в Хаву желание получать наше общее. И мы прошли все эти исправления через Вавилон, через Египет, через первый храм. И мы сейчас уже в этой истории как бы приближаемся к этому, к вхождению в землю Израиля. И каждый раз, когда мы проходим эти этапы в исправлениях, хотя нет в Торе рано или поздно, все эти ступени, они содержат в себе все остальные, но 5 этих уровней мы должны так пройти их. Каждый этап, который мы проходим, и когда мы переходим от одного этапа к другому, мы оставляем предыдущую ступень, 5 уровней, которые у нас есть здесь, Шорош, Алиф, Бет, Гимел, Далит. Каждый следующий этап берет с собой всю предыдущую ступень, соединяет ее вместе, и из этого соединения производит некий переворот и продолжает на следующем уровне тот итог, который был у него на предыдущем. И мы видим, что эти главы, книга Торы делится на них, Юд, Кей, Вав, Кей, согласно строению души, которая проходит исправление. Мы видим, что каждая глава, и глава первая, и глава последняя в переходе в пятикнижье Торы, это особые главы. Мы учим также в науке Каббала сумму, что есть числа, есть гематрия и есть сумма. Это не то, что плюс один. Так мы символизируем обычно, обозначаем это. Но это означает включение предыдущей ступени, которая состояла из множества разных определений. Допустим, Израиль прошли пустыню. Они прошли от стояния у горы Синай, когда Творец сказал им продвигать дальше, как они проходили и как они захватили землю, и глава мира Глим, о разведчиков, и много разных ситуаций, которые они прошли, и то, как Моше образовал систему судопроизводства, все эти порядки, много разных исправлений, как частных исправлений, где каждый день, каждую секунду они выходили, поднимали ман, получали мад, и поколение, которое производило все эти исправления, оно умерло, ушло, то желание получать, над которым произвели исправления, полностью освободилось от желания получать, умерло. Пришло новое поколение, то есть свойство отдачи. И сейчас мы должны соединить эти вещи, и это называется обобщающее. Это не то, что плюс один, а все эти ступени, все эти уровни, все предыдущие исправления, они становятся чем-то единым. Это вот означает обобщение, то, что мы используем в гематрии. Поэтому здесь, в этой первой главе книги Дворим, мы как бы подытоживаем весь путь Израиля в пустыне, от Махсома, от того зла, которое они получили в Египте, прошли в Египте, как они прошли 40 лет пустыни и обрели свойство отдачи, и то, как это свойство отдачи содержит и царит в желании получать, в исправлении. И они сейчас могут прийти к владению землей. Это то, что готовит нам эта глава, готовит нам на следующем этапе. То есть взять все это передвижение, которое мы прошли, оно подытоживает и соединяет это в одно кли, которое находилось в разных отдельных исправлениях частичных, отдельных, разрозненных, и соединяет их воедино, и это становится одной силой, которая может сейчас захватить землю. И в этом заключается вся суть этой главы. Кроме того, в том, что возвращаются к этим вещам, не просто вспоминают то, что есть, а повторяют их, чтобы на этом первом уровне новой ступени с новым поколением, то есть с уже исправленными желаниями, желаниями соединенными, это называется, что пришло новое поколение, а предыдущее поколение, поколение пустыни, умерло. Пробудить все эти желания, соединить их с новым экраном и с ними продолжить. То есть здесь есть очень много разных таких понятий в этом соединении, то, что называется обобщением. Мы еще поговорим об этом. Как я и сказал, особенно это происходит от одной книги к другой, в этом пятикнижье Торы. Мы видим это явление и изучаем это в науке Каббала, что вот это обобщение, оно очень несущественное. Без этого итога, когда подытоживаются все эти исправления, ступень не может закончиться, и позволить нам перейти к следующей ступени. Поэтому получается у нас, согласно вот этому рассказу, который мы читаем в книге, что Моше возвращается ко всем этим случаям, происшествиям, которые проходили в пустыне, плохие, хорошие ситуации. Он напоминает сынам Израиля их прегрешения и милосердие Творца, который все время помогал им и продвигал их. И две эти силы изображают нам правильное отношение к их состояниям, согласно их роли в земле Израиля. Творец сейчас дает им землю Израиля полную, совершенно большую, от Ливана, Сирии и Вавилона.
Действительно, это отрывок из Зора, который описывает результат всех их тех странствий в пустыне. Но когда закончилось это странствие, сказано, вернулись тысячи сынов Израиля, что является святым Хасадим, называемых десятками тысяч, но поскольку было воспринято ими свет Хохма со времени странствия, они называются тысячами, потому что тысяча указывает на свет Хохма, как сказано, и дам я тебе Хохму. И согласно тому, что эти странствия происходили в пустыне, то есть в месте, где находятся внешние, необходима дополнительная охрана, чтобы они не питались бы от них.
Потому что наше килим — это желание получать, с которым мы начинаем работать. И мы обретаем свойство бины. Это хафец хесед. Свойство пустыни. Пустыня. Я готов быть в ней. И вся моя жизнь выше этого. Свойства, которые обретают после того, как переходит в духовное. Затем, когда входит в землю Израиля, вхождение в землю Израиля, начинают использовать уже желание получать и высший свет, поэтому это тысячи. Это свет Хохма, это уже не Хафец Хесед, это получение ради отдачи. И уже распространяется свет в душах. Здесь души внизу полны, здесь они удовлетворяются светом Хасадимом, этого достаточно. Это те исправления, которые не проходят. И затем им хватает света Хохма. Они уже наполняют свои желания светом Хохма и понимают, что этот процесс, который они прошли в пустыне, это было для получения света Хохма в исправленном кли. Да?
Павел из Москвы спрашивает, если праотцы уже совершили исправление, так почему же как результат этих исправлений наше сегодняшнее падение?
Мы изучаем весь процесс как частично, так и в общем. Праотцы сделали эти исправления, пришли в землю Израиль, достигли первого храма, и в этом они получили весь свет Хохма в свои килим. Им не хватало только достичь еще одного уровня света Ехиды. Ехида. Они не сделали этого. Вопрос, почему? Почему вместо того, чтобы подняться выше с первого храма к окончательному исправлению полностью, они упали и вышли в вавилонское изгнание? Потому что все вавилоняне, те, кто остались, это лишь часть всех душ. Они исправили себя, но что с остальными душами? Поэтому посмотри, что происходит. Сразу вавилонское изгнание. После того, как они построили первый храм, достигли этого уровня, это как вхождение в землю Израиля. Мы изучаем сейчас Тавторе, вошли в землю Израиля, построили храм. Все, что не хватает? Им нет недостатка ни в чем, но остаются еще те души, или в материальном виде остаются еще миллионы без исправления, и цель творения — привести исправление именно тем миллионам. Как написано, что сыны Израиля, Творец хотел дать Тору всему миру, а они не хотели, только вот эти единицы получили, поэтому он дал им пока что, чтобы потом они стали светом для народов, для тех, кто не получили Тору. Поэтому сыны Израиля сразу же, когда они отстроили храм, они должны разбить себя, перейти разбиение и спуститься в какое изгнание? В тот же Вавилон, где и находятся вот эти оставшиеся, которые не получили методику исправления. Для того, чтобы вытащить из них, перемешаться с ними, 70 лет, 70 — это полный уровень, и тогда подняться обратно, взять у них желание получать, с их желаниями пока построить не на их уровне, а выше. Это как из Бия переводят в Ацилут исправление, они возвращаются к Ацилуту и переводят в Ацилут часть их душ из Вавилона. Это называется, что они строят второй храм. Смотри, что происходит. Был Вавилон. Из Вавилона упали в Египет. Из Египта поднялись к первому храму. Я здесь не рисую 40 лет пустыни, весь этот процесс. Поднялись к первому храму. Они должны были в сущности подняться дальше, к окончательному исправлению. Но что с остальными вавилонянами? Они падают в Вавилон. Падают в Вавилон и берут через 70 лет из Вавилона, берут желания у них, возвращаются и строят второй храм. Здесь, когда они находились в пустыне, можно так это нарисовать, когда они были в пустыне, они исправили себя в Хафец Хесед. Хафец Хесед, а здесь Хохма, свет Хохма. Здесь отдача ради отдачи, а здесь получение ради отдачи. Понятно, да? Здесь отдача, а здесь получение ради отдачи. Хохма, а здесь бина. И что же они сделали, когда они упали? Они получили желание получать от вавилонян, они поднимаются на тот же уровень. Это второй храм. Хафец Хесед тоже. Мохин Дехая был здесь. Здесь Мохин Денешама. Свет Нешама. Но что? В них есть уже искры из Вавилона. Они же поднялись и исправили их до этого уровня. Что нужно сейчас? Почему сейчас они не могут подняться? Потому что им не хватает еще килим. И они опускаются в последнее изгнание, получают их килим, и тогда достигают полного избавления. Это наше изгнание, которое сейчас заканчивается. Поэтому процесс, мы из него можем, ну, как сказать, мы можем увидеть здесь многое, здесь также много вопросов. Должны ли мы по пути перейти к свету Нашама, сначала к уровню Нашама, потом Хая, где будут проходить здесь процессы? Есть много вопросов, но пока мы их оставим, то есть выходят в изгнание и обратно, для того, чтобы исправить часть вот этого Вавилона, даже от первого до второго храмов. Это уже подготовка душ. Сами они могли бы, даже в первом храме они исправили уже себя. Поэтому тут исчезли 10 колен. Есть здесь ответы на все вопросы, но суть такова. Да.
Дима из центра Каббалы в Хайфе спрашивает в продолжение этого. Знали ли сыны Израиля, что все вавилоняне должны справить себя и достичь раскрытия Творца?
Конечно. Авраам что, не хотел этого? Он что, не знал? Что весь Вавилон, что все человечество должно быть исправлено? Конечно, знал.
Продолжает и спрашивает, действовали они в этом направлении?
Я не могу сказать. Я люблю говорить с согласия источников, опираясь на источники. Я не могу указать точно, что это было. Мы знаем из разных источников, что во время пророков был большой контакт и обширный между пророками и между каббалистами тех времен. Все находились на этом уровне. Между ними и между мудрецами народов мира. Им объясняли, им рассказывали. Было также много геров, те, кто переходили в иудаизм именно в те времена. Есть много исследований по этому поводу. Не просто так, раби Акива, Ункилус, они были единицами, но их было много. Это было открыто. Наука Каббала скрывается здесь. Здесь скрывается наука Каббала. Каббала в скрытии. Только в этом периоде последнего изгнания. А до этого она не была скрыта. Знали, чем занимается народ Израиля. Сейчас ты можешь рассказывать об этом кому угодно, и никто ничего не хочет. Все зависит от уровня развития человека. Нечего скрывать. Как объясняет нам Баля Сулам, что здесь было желание получать большое, чтобы они не запутались и не стали играться с наукой Каббала нежелательным образом, делать разные фокусы из нее, продавать ее. Сейчас тоже нет недостатка в том, которые продают под именем Каббалы всякие там чудодейственные средства. В общем, поэтому наука Каббала была скрыта и не давали ей выхода. Иначе они бы испортили все источники, все, издали бы тысячи книг, таких, что о знаках удачи, о разных чудесах, и нам было бы сегодня трудно вернуться к истине. Поэтому скрыли Каббалу. То, что мы изучали немного из этих источников, по ним и Ротом изберет. Но о распространении я не думаю, но они были открыты. Это точно. Так это видится из источников. И не просто так написано, что мы думаем этого на внутреннем уровне, но и внешне. Если приходил какой-то гер, желающий принять иудаизм, там, раби Акива, раби Йосип просил пройти гиюр. Это было очень в порядке вещей. Помогали народу мира, можно было прийти, приносить жертвы и так далее. И сама идея, она находится в народах мира, зачем же скрывать ее? Лишь в последнем изгнании, в четвертой стадии, мы должны были ждать, пока этот авиют созреет. Тогда уже можно открывать. Только на этот короткий период.
Если можно задать вопрос, как это связывается с нашим сегодняшним состоянием? Какого воздействия? Мы ощущаем это? Что это означает? Совершать эти хорошие действия? Могу я пережить такую вещь? Каково это ощущение у простых людей? Они способны почувствовать это? Мы способны это понять?
Ты говоришь об исправлениях?
Я говорю о понятии отдачи.
Нет, отдача — это совершенно не то, что ты имеешь в виду. Это не то, что не значит быть хорошим человеком. Хороший человек — то, что сегодня мы думаем в нашем мире. Это не называется хорошо, согласно науке Каббала. Хорошо — это если ты свое действие направляешь наверняка на исправление мира, на исправление душ, и ты видишь связь четкую и прямую между твоим действием и исправлением. Не то, что ты делаешь кому-то же хорошо, и, может быть, этим ты портишь его, ты знаешь. Если, может быть, ты сдержишься от того, чтобы сделать хорошее действие, может быть, мир будет лучше.
Это то, что мы не способны понять, обычные люди.
Сначала нужно учиться, потом понять, что значит действительно быть хорошим в глазах Творца. Что действительно такое добро? Потому что то, что сегодня для тебя хорошо, это хорошо для моего брюха. Потому что я эгоист. Подсознательно. Во всех этих мыслях моих, то, что я думаю, что хорошо, я хочу того или нет, я думаю, исходя из своей природы, и поэтому и я, и окружение, и все человечество. Все делает согласно из эгоистического своего добра. Поэтому сколько бы блага мы ни делали, именно хорошие вещи, всякая взаимопомощь и все эти миротворцы, все это вызывает только зло в мире. Еще увеличивает его и ускоряет это.
Есть еще очень длинный путь, чтобы прийти к этой отдаче.
Нет, но через распространение. Если ты распространяешь методику, которая очень сильно отличается, и она очень чужда нашему маленькому эгоистическому духу. Если они не узнают об этом, сами они к этому не придут. Да. Но быстрее микрофон передавайте.
Если я правильно понял, когда поднимаются на вашем чертеже, когда поднимаются, когда мы были в состоянии первого храма, тогда желание получать, в общем-то, выросло.
Он не вырос у нас, но мы должны были включиться, вобрать в себя этих вавилонян. Когда мы оставили их в Вавилоне, они не хотели с нами уходить. А сейчас мы должны, после того, как мы обрели здесь килима отдачи, мы выходим в изгнание, это называется, сыны Израиля выходят в изгнание для того, чтобы снить себе души народов, немножко дать им вот это очищение искры святости. Мы падаем сюда, смешиваемся с ними, оставляем в них искры наши, ницуцим. С одной стороны, с другой стороны, берем вместе с нами их эго. Это как будто бы мы поднимаем еще добавку Ахапа в Ацилут, и там исправляем его, и тогда мы, включаясь с их душами, мы поднимаем их к Ацилуту и исправляем до Мохин де Нешама. Себя мы исправили уже в первом храме. Наше взаимовключение с народами мира мы частично исправили до Мохин де Нешама во втором храме. А сейчас, после этого взаимовключения, мы должны исправить всех в третьем храме. Это уже конечное исправление. Ты видишь уже отсюда, что все работает согласно тем же четырем стадиям прямого света.
Я не очень-то понимаю, о ком вы говорите. Что значит «мы исправили тебя, почувствовали сейчас эгоизм других, у них остались искры»?
Ты что, не помнишь? Это души. Это души, которые проходят исправление из поколения в поколение, облачаются в новые тела, но души, конечно же, исправления, которые накапливаются. Конечно, ты не видишь, когда ты смотришь на детей этого поколения, насколько они умные, насколько они быстро понимают мир, а ты из старого поколения с трудом знаешь, как разобрать новый мобильник. Ты видишь, что они такие умные? Ты не чувствуешь, что это результат предыдущих кругооборотов, когда приходят души, обновляются? Это так, каждое поколение, как пишет Баля Сулам. Что такое кругообороты? Когда мы обновляемся на ином уровне каждый раз. Поэтому те души, которые находились в первом храме, во втором храме, в Вавилоне, в разном виде, они приходят и исправляются сейчас. В нашем поколении у нас есть все души. Это как шеренга. Снова и снова и снова продвигаются. Да. Так, в третьем храме, что больше не с кем будет включаться, мы придем к такому исправлению.
Все, все. Поэтому это называется полным избавлением.
И нет шанса, что желание получать продолжит расти, а потом упадет с этого состояния.
Почему? Для чего мне эти шансы? Я не понимаю. Нет,
нет.
Нет,
но я не знаю, может, нет, упадем?
Нет. Не может этого быть, потому что уже это смешение получающих, отдающих келим, она уже была достигнута. И теперь, когда придет свет, возвращающий к источнику, он исправит все келим. У тебя сейчас, сегодня нет ни одного кли, где не было бы смешан ни эта искра с желанием получать. И поэтому в этом нет никакой проблемы. Мы все вавилоняне, часть из нас были уже в духовном упале, часть еще не были. Это не важно, но все мы приходим в едином объединении к тому же самому результату.
Если все души сейчас, допустим, дети, я их сейчас воспитываю, обучаю, они что, в одной шеренге со мной, может быть, более продвинутые шеренги? А чему я могу их обучить? Ну, конечно, тебе мобильником нет. А в нашей жизни чему их обучать?
Ты обучаешь их лишь системе исправления. Это то, что ты им должен передать, предыдущее поколение, и передать следующему методику исправления. Но они возьмут это, конечно, это учение очень быстро и легко его реализуют. Для них это будет гораздо проще. Мы видим, каким образом они воспринимают все вещи. Гораздо более естественно и просто.
Что значит обучать их методике исправления?
Это простые вещи. Для чего и почему мы живем? И что это за система, в которой мы находимся, и с помощью чего мы можем исправить себя? В чем заключена цель творения? Каким образом человек развивается поэтапно? В чем заключается воздействие окружения на человека? В чем его свобода выбора? Чем мы выше животных в той самой точке в сердце? Развить ее с помощью правильного окружения? Каким образом я выстраиваю правильное окружение? Чтобы оно повлияло бы на меня? Потому что от этого зависит все мое будущее в том правильном развитии, чтобы я не закончил бы свою жизнь как животное, как я родился, и так далее, и так далее. Всем этим вещам необходимо обучать. Но реализация всего этого, это уже возложено на них, как и мы в нашем мире. Мы обучаем детей, даем им все, что, насколько возможно, усиливаем их, подталкиваем их, чтобы они начинали самостоятельную жизнь, пока они уже сами не начинают входить в это, и тогда вперед. И строят жизнь уже на новом уровне.
Когда я говорю с ними о методике исправления, допустим, я сейчас отец, я хочу бы поговорить с своими сыновьями. У меня есть очень много конкурентов, интернет, телевидение, то, что они учат в школе, совершенно разные вещи. Почему ребенок захочет услышать от меня то, что я как отец передаю ему?
Я думаю, что в любом случае у нас есть что сказать, потому что правильным образом использовать все эти вещи, те, которые они потребляют, получают из всех этих источников ужасных, внешних, которые ничего себе не представляют. В любом случае, ты можешь показать, что у тебя в руках есть то, чего там нет. Причина, для чего мы живем, почему мы живем, в чем заключен источник жизни, от чего человек наслаждается, как животное, что он может заработать. Ты даешь ему в любом случае методику, с помощью которой он может подойти, исследовать и выяснить, и правильно взвесить любое явление в своей жизни. Различное поведение разных людей. Почему так каждая вещь происходит именно так? Что движет каждым человеком его поведением? Ты даешь им такие инструменты, чтобы они правильно могли бы правильно ориентироваться в жизни, не быть запутанными. Когда они эти вещи изучают, их просто создаешь им такое видение мира. Это не важно, что он тянется согласно своим желаниям и гормонам к различным вещам, но он знает, почему он тянется к этому, он знает, что его тянет, он знает, что выйдет из этого, в чем заключается цель жизни по отношению к этому и так далее. Конечно же, добавляющий знания, он уже занимается самоедством, как бы у него возникает некое внутреннее противоречие во всех этих вещах, но правильный взгляд на жизнь ты уже создаешь это в нем, и это очень помогает. Это очень помогает. Я видел это в нескольких случаях и на своих детях тоже. Я думаю, что поэтому наше воспитание в отношении, конечно, мы знаем, что происходит снаружи, и мы можем преуспеть. Кроме этого, нам необходимо, как это сказать, проверить его, выстроить, научить действительно, как научиться, как действительно представить науку Каббалу молодому поколению, потому что мы вообще являемся первыми, кто представляет эту науку миру в таком виде, как, в каком ее оставили нам наши учителя, да? И поэтому здесь еще есть много что делать, проверить, научиться и выстроить, просто выстроить новые отношения, посмотреть, как мы из жизни, каким образом жизнь нас обучает также быть в таком интерактивном общении с учениками, как маленькими, так и взрослыми. Это, в этом заключается работа, работа по исследованию, которая еще должна быть. И Баал Сулям пишет об этом в последнем поколении, что мы еще должны будем найти все решения того, как представить науку Каббала всему миру. Но снова, после того, как мы прошли через все эти вещи, мы в состоянии, если в это влезать, я просто не знаю, с чего начать. Мы еще не продвинулись, ты знаешь, ведь любая новая вещь, которую ты раскрываешь, есть несколько слов, а затем это уже раскрывается, и тогда у меня здесь нужно часами говорить обо всем этом процессе с народами мира, как мы включаемся из того Вавилона, приходим с древнего Вавилона, приходим уже к исправленному Вавилону. Как это все связано в каждой из деталей, лишь начало и конец, каким образом они проходят через весь процесс. Мы сделаем это когда-нибудь, побеседуем об этом.
Есть несколько вопросов, которые мы получили. Глизерин из Австралии спрашивает, как...
Он в Австралии, наш Глизерин? Что он там ищет?
Его посылают.
Его послали с работы.
Посыльный. Он спрашивает, как маленькая точка в сердце в последнем изгнании может поднять все желания мира?
Я не вижу его там в Сиднее. А, он в Мельбурне. Ну, еще раз.
Он спрашивает, как маленькая точка в сердце в последнем изгнании может поднять все желания мира?
Потому что мы связаны друг с другом не просто желаниями, но точками в сердце. Наша связь, почему мы можем преуспеть? Он хитрый. Я люблю его вопросы, они такие, да. Его не просто туда послали. Мы связаны между собой, между точками в сердце, не в наших желаниях, но за каждой точкой в сердце у тебя есть желание, понимаешь? Желание, еще раз желание. И точка в сердце, она находится вот здесь. Понимаешь, она, это часть Творца свыше, которая собирается объединиться с другими. Каждый из нас связан с другими через точку в сердце. А желание — это как некий багаж, некий балласт, который находится сзади. Насколько желание больше, так настолько точка в сердце готова объединиться с другими гораздо сильнее. И поэтому, ну вот так объединяется, что не по, отсюда ему понятно, я надеюсь.
Довев из Пардесхана спрашивает, может быть, чтобы мы снова прошли земное изгнание из Израиля?
Мы не вернулись в землю Израиля. Мы вернулись, но мы еще не приняли землю Израиля. Поэтому, если мы не получим землю Израиля, то есть не придем к духовной земле Израиля, это не означает, что мы находимся в материальной земле Израиля. Нету избавления в материальном без духовного избавления. А праотец Авраам прежде всего был готов прийти в землю Израиля, и тогда он лишь вошел в нее. То же самое и с нами. Мы обязаны сразу же, насколько мы возможно, насколько это возможно, приподнять себя до духовного уровня, и лишь тогда будет называться, что мы приняли землю Израиля, и тогда мы сможем стать народом Израиля. Сегодня мы также не являемся народом, потому что мы пока еще находимся в изгнании, и как будто бы находимся на такой остановке, которая называется земля Израиля, но мы еще как бы с поезда не спустились и не вышли на этой остановке. То есть внутренне мы еще не готовы к этому, и мы сами видим это. Баал Сулям говорит, что мы видим, согласно нашего отношения к земле Израиля, насколько мы еще не подготовлены, недостойны ее, и не желаем этого. Есть еще что-то из этой главы?
Да, вхождение в землю Израиля просят послать разведчиков, и Маше упоминает этот рассказ, когда они не справились с своей задачей, потому что они не полагались на Творца, не поверили.
Да, он сказал им, что они не поверили ему.
кроме Калева и Ишуа бен Нун, только двое из этого поколения вошли в землю. Все остальные...
И поэтому они и входят в землю Израиля.
И есть некий отрывок из книги Зоар, он говорит так. И 9 Ава был разрушен храм. И это был день, когда все были виновны и все оправданы, и эти разведчики прокляли землю, и это было на многие поколения.
Это является источником, это является точкой всех наших проблем, когда перед нами находится земля Израиля, мы в состоянии ее приобрести, и мы ищем всякие отговорки, чтобы не делать этого. И сегодня мы находимся сегодня в том же самом состоянии. Поэтому это очень страшит, пугает. Именно та же самая точка, мы находимся в земле Израиля в состоянии быть достойными ее. Необходимо лишь внутренние усилия для того, чтобы объединиться вместе. С помощью этого приобретают землю Израиля в объединении между нами, а мы пока еще не готовы к этому. Это то, что произошло с ними, с этими разведчиками. Это то, что может произойти, не дай Бог, у нас тоже. И так даже, как ты спрашивал, сможем ли мы снова выйти отсюда физически? Конечно же, сможем. Баал-Сулям пишет о такой возможности, что она, к сожалению, существует, и все зависит лишь от нас. Поэтому мы обязаны просто не опускать руки и распространять науку Каббала и объяснить народу Израиля, что лишь при помощи единства, лишь от него зависит наше владение землей в единстве между нами. А единство мы не в состоянии постичь без науки Каббала, потому что здесь присутствует свет, возвращающий к источнику, который может это сделать. И поэтому корень 9 Ава, он просто как вот меч висит над нами.
Эли из группы Ашдода спрашивает, как мы можем исправить других, если мы сами не исправлены?
Мы все вместе, мы ведь не исправлены, конечно, но мы хотя бы немножко держимся за методику, и поэтому можем передать эту методику также и другим. И если каждый возьмет этот маленький багаж, ношу на себя, нам будет гораздо проще. В большой группе нам тяжело исправить общий эгоизм. А когда это распространяется между множеством людей, то это гораздо проще сделать. Пожалуйста, передай Орону.
Относительно разведчиков. Две недели назад была такая история о шпионах в Америке, русских шпионах. А сейчас мы читаем главу о разведчиках. Они могли перейти от пустыни в землю Израиля. И нормальный человек как сможет это сделать? Поэтому сегодня государства посылают шпионов в разные государства. Надо проверить сначала, зачем же заходить без проверки. Вопрос, что здесь, почему такой грех большой, ведь это естественное явление, самое логичное.
Когда работают согласно желанию получать, как русские американцы, то это правильно, они правы, они даже не скрывают этого. Я не думаю, что кто-то из них краснеет от того, что он посылает шпионов к другому. Но это естественным образом происходит. Я могу шпионить за тобой у себя, конечно же, это возможно. Нет такой проблемы, так мы относимся друг к другу на материальном уровне, в нашем мире так принято. Какое государство не занимается шпионажем? Наоборот, я даже заинтересован, чтобы занимались шпионажем, потому что иначе я подумаю, что они не знают, чем я занимаюсь. Если действительно я буду вести себя как все, я знаю, что есть шпионы там и здесь, и я их оставляю. Прежде всего, то, что я их вижу и чувствую, это уже хорошо. То есть я уже шпионю за ними, каким образом они шпионят у меня, на моей территории. А кроме этого, я заинтересован в том, чтобы мой враг знал бы, кто я такой. И потому что иначе он может подумать о таких вещах, каких-то странных, от недостатка знания и от страха, и просто объявить войну. Именно шпионы являются частью, вот, знаешь, связи. Это те люди, которые связывают между всеми. Это неплохо, но это на уровне желания получать, на уровне отдачи, что мы тебе должны выше разума. Я не верю своим глазам, я не хочу быть связанным в своем желании получать. Я иду, и я иду в любви и в объединение, строя все на этом. Ведь Творец сказал идти на землю Израиля и захватить ее, то есть приподняться над собственным эгоизмом и находиться в связи с другими. Я обязан это сделать именно наоборот. С помощью этого шпионажа. Где этот, ты посылаешь шпионов? Я проверяю, что Творца, ошибся он или нет. Если он тебе сказал, что необходимо делать, тебе сказали приподняться над своим желанием получать, в своем желании Хафец Хесед, я приподнялся над ним, и теперь передо мной находится желание получать, когда я должен приподняться на уровень получения ради отдачи. Это действительно невозможно поверить, что такое мы в состоянии сделать, но ведь у тебя правильно, но ведь у тебя ведь есть свет, возвращающий к источнику, почему ты не хочешь им воспользоваться, ты ищешь всякие отговорки. Что выйдет у тебя из того, что ты займешься этим разведкой? Ты что, найдешь там какую-то отговорку, чтобы не входить туда? Нет такой вещи, ты обязан это сделать. Ты сейчас находишься между какими возможностями? Или же у тебя придут удары, которые обяжут тебя это сделать, или же ты входишь с закрытыми глазами над твоим эгоистическим желанием, над эгоистическими твоими глазами. Ну, пожалуйста, выбирай. Это то состояние, в котором мы сегодня находимся, или можем продолжать так же, как было прежде в нашей жизни, в нашем мире, и тогда, конечно же, мы будем получать удары со всех сторон. Главное, это из природы и от экономической системы. Будем получать удары. Для всех это понятно, что будущее, оно не является розовым. Это с одной стороны. А с другой стороны, у тебя есть возможность развиваться в том виде, когда ты объединяешь все ряды и увеличиваешь положительную силу в мире. Почему ты этого не желаешь? Чего ты проверяешь? Какие возможности у тебя еще есть? Что, убежать от этих обоих? Нет. Одна из двух. Ты выбираешь одну из двух. Так чему же помогают эти разведчики? Разведчики, ты посылаешь их, потому что Творец обязывает тебя послать их. Ведь он сказал Моше, пошли этих разведчиков. Вот и все. А для чего? Не потому, что затем они скажут, нет, нам не стоит туда входить, наоборот, чтобы ты с помощью того, чтобы ты с помощью этого заразился бы эгоизмом тех самых людей, которые находятся в земле Израиля, так же, как ты спустился здесь, к фараону, и поднялся, в Вавилон, и поднялся к народам мира, и поднялся, так же перед входом в землю Израиля. Ты посылаешь туда как некую такую руку, выносишь оттуда желание, которое там управляет землей Израиля, включаешься в него, исправляешь себя до уровня земли Израиля, и тогда входишь. Тебе необходимо эти разведчики, чтобы наоборот идти выше того впечатления, которое ты получил от них, чтобы идти выше разума, когда ты получил от них утяжеление в своем желании. В этом заключена польза, чтобы посылать разведчиков. А ты сделал нечто противоположное. Ты получил от них желание, большое желание, и ты сейчас подчиняешься ему. И это не просто так. Тора показывает нам, какие неисправности здесь могут быть. И ты также обязан пройти через них, через все эти ошибки, и из того, что ты их исправляешь, тогда уже ты входишь, в конце концов, в землю Израиля. Ну, и сейчас у тебя есть еще там нечто прочитать?
Рабаш пишет об этом. Он говорит, времена, когда вы видели, что вы не могли различить между добром и злом, и когда у вас нет никакого ощущения различия между добром и злом, это были времена, когда вы чувствовали, что нет никакого чувства в занятиях вашей Торы и заповеди. И у вас есть тоже ощущение, что у вас нет никакого воодушевления. И тогда вы делаете все, что вам вздумается, чтобы выйти из этих состояний. Именно это и есть настоящий келим, который нужны для избавления Творца.
Перед входом в землю Израиля ты получаешь такое утяжеление, которое помогает тебе, если ты сейчас исправишь его от того, что ты впечатлился от этих разведчиков, от того, что они впитали в себя, в земле Израиля, они самые лучшие плоды они оттуда принесли. Если ты сейчас приподнимешься выше этого желания, ты войдешь свободно в землю Израиля, нет проблем, ты войдешь на этот уровень. Это то, что они должны были сделать. И тогда что нам говорят? Да, способны, не способны, что делать. И поэтому тогда у тебя там есть всякие Калев бен Ифуне, Йошуа. Если ты хочешь спросить, должен подойти сюда, взять микрофон. Есть еще нечто прочитать пока что?
Да, отрывок воодушевления. И если ты скажешь, что все они связаны и наслаждаются высшим наслаждением, то почему их Творец опустил на землю? Ведь они родились и вышли, все эти духи, все эти души, на более высоком уровне, и Творец опустил их в землю, вниз. И сейчас, когда Творец хочет объединить эти народы тем, что покажет им эти знаки и вызволит Израиль. Там, где вы изобразили, что все души находятся...
Секундочку, где это? Здесь?
Да, здесь.
Ну.
Вы сказали, что все души находятся в этом месте, на земном шаре. А в Вавилоне, если я правильно понимаю, то не были все души, была часть.
В Вавилоне все души были, ну и что, в чем проблема?
Но там было 7 миллионов.
Не важно сколько, какая разница, в чем разница?
Это не связано, да?
Это мощь душ, ты можешь объединить все это. В одном теле ты можешь соединить миллиард душ. Были Адам и Хава, или же был один человек, Адам, что он не включал в себя все души, одна душа включала в себя все. В чем проблема? Ты делишь ту же самую мощь на 1000 частей, для того, чтобы тебе было бы проще исправить каждую из этих частей по отдельности, а затем объединить их вместе. В этом заключается все это размножение тел и деление души на множество душ. Балсалям объясняет нам об этом, что, в общем-то, это произошло для того, чтобы было бы легче исправление.
То есть в каждом месте, в первом храме, в втором храме всегда одно количество
конечно
душ?
Же. От Адама решено, и до окончательного исправления постоянно все души, не волнуйся, все души присутствуют одновременно на одной линии.
То есть все ощущали все, общее исправление, это не то, что нужно снова часть душам объяснять, все
не
производят.
Не волнуйся, у тебя есть все. Балсулям объясняет, как строй солдат, который продвигается от начала творения до конца творения, как строй солдат. Тела падают, умирают, неважно. Это линия душ, она такова, то же самое, такая очень прямая. И так очень красиво она продвигается. Иногда тебе кажется, что они могут уменьшиться до маленьких размеров, иногда больше, но мощь она то же самое. То есть то же самое.
То есть даже если мы
собрание.
Достигнем состояния, когда будут самые страшные катастрофы природы.
Он говорит, что да. Мы можем, не дай Бог, достичь такого состояния, когда будут просто атомные войны, и тогда останется очень маленькая частичка от всего человечества, ну, скажем, 1000 человек, неважно сколько, какая разница. Эти 1000 человек, они закончат исправление.
Это та же душа?
Да. Будут внутри те же самые души участвовать в этом. Потому что из-за этих страданий даже 1000 человек смогут это сделать, потому что они эти страдания будут так на них будут давить, что они будут готовы к этому. А мы, даже если немножко надавить на себя, не способны на это. Несмотря на то, что у нас у каждого есть маленькая душа, и необходимо провести лишь очень маленькое исправление. Нам необходимы страдания, ты видишь? Или же свет, возвращающий к источнику. Да, друг мой, дайте ему микрофон.
Вы приводите слова Раби Иегуда Ашлага о том, что все в руках Творца, кроме страха перед Творцом. Одновременно с этим говорите то, что если человек просит страха перед Творцом, то, безусловно, удостаивается его. И в другой части одного издания вы упоминаете о том, что вся действительность – это и есть Творец. Нет ли тут противоречия о том, что если я прошу страха перед Творцом, это значит, я прошу страха перед той действительностью, в которой я нахожусь, и должен радоваться, если получаю этот страх? И нет ли противоречия в том, что я не могу просить для себя некомфортных состояний? Спасибо.
Ken. Не
просто, да?
Я переведу часть, а потом я попрошу повторить. Он говорил о том, что вы не раз говорите со слов Балисулама и Рабаша, они пишут все, что человек должен достичь страха перед Творцом, и не нужно ничего, кроме того, страха. С другой стороны, вы говорите, что вся реальность, если есть у него к этому желание, он получает это. С другой стороны, вы говорите, что вся реальность — это Творец, то человек должен развить страх перед реальностью. И он спрашивает...
Я отвечу вкратце, потому что мы должны уже заканчивать. Вся реальность, она едина. Нет никакой возможности убежать от этого единства. Мы обязаны представлять себе постоянно одно целое, а не части. Если я представляю себе части, я запутанный и никогда не произведу правильного расчета. Я должен всегда представлять всю реальность, когда все творения являются одним творением по отношению к единому Творцу. Если я таким образом поступаю, я нахожусь в истинной реальности, а не в том, что мне кажется согласно моему эгоизму. Таким образом, мы изучаем из восприятия реальности. А пока что мы закончим главу Дворим и поднимемся в землю Израиля. Споем песню.
Ну. Ine mato shevet achim gam yachad. Ine mato shevet achim gam yachad. Ine mato umanayim shevet achim gam yachad. Ine mato umanayim shevet achim gam yachad. Ine mato shevet achim gam yachad. Ine mato shevet achim gam yachad.
Shabbat shalom lekulam.